Глава 13, в которой Фандорин произносит длинную речь. Wiener Zeitung, Вена, 21-9 января 1878 года. Соотношение сил между враждующими сторонами на заключительном этапе войны таково, что мы не можем более игнорировать опасность панславянской экспансии, угрожающей южным рубежам двуединой империи. Царь Александр и его сателлиты Румыния, Сербия и Черногория сконцентрировали 700-тысячный железный кулак, оснащенный 1500 пушек, и спрашивается, против кого? Против деморализованной турецкой армии, которая по самым оптимистическим подсчетам насчитывает на сегодняшний день не более 120 тысяч голодных, перепуганных солдат. Не смешно, господа, нужно быть страусом, чтобы не видеть нависшую над всей просвещенной Европой опасность. Промедление подобно смерти, если мы будем сложа руки сидеть и смотреть, как скифские орды... Фандорин откинул с плеча плащ, и в его правой руке тускло блеснул вороненной сталью маленький красивый револьвер. В ту же секунду Мизинов щелкнул пальцами, в кабинет вошли двое жандармов и наставили на корреспондента карабины.
«Это что за балаган?» — гаркнул Соболев. «Какой еще салям алейкум? Какой еще эфенди?»
Варя оглянулась на Шарля. Тот стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел на титулярного советника с недоверчиво насмешливой улыбкой.
«Ираст Петрович!» — пролепетала Варя. «Но ведь вы ездили за Маклафлиным!»
«Варвара Андреевна, я ездил в Англию, однако вовсе не за Маклафлиным. Мне было ясно, что его там нет и быть не может.
Но вы ни словом не возразили, когда его величество...»
Варя осеклась, чуть не выболтав государственный секрет. «Мои доводы были бы голословны, а в Европу наведаться все равно следовало».
«И что же вы там обнаружили?»
«Как и следовало ожидать, происки английского кабинета ни при чем. Это первое. Да, в Лондоне нас не любят. Да, готовятся к большой войне, но убивать гонцов и устраивать диверсии — это уж слишком. Противоречит британскому спортивному духу, тоже мне сказал граф Шувалов.
Побывал в редакции Daily Post, убедился в полной невиновности Маклафлина. Это второе. Друзья и коллеги отзываются о Шеймусе как о человеке прямом и бесхитростном, отрицательно настроенном по отношению к британской политике и, более того, чуть ли не связанном с ирландским национальным движением. Агент коварного Дизраэли из него никак не вырисовывается. На обратном пути все равно уж... По дороге я заехал в Париж, где я на некоторое время задержался. Заглянул в редакцию «Revue Parisien».
Девре шевельнулся, и жандармы скинули карабины, готовые стрелять. Журналист выразительно покачал головой и спрятал руки назад, под фалды дорожного сюртука.
«Тут-то и выяснилось, как ни в чем не бывало, — продолжил Ираст Петрович, — что прославленного Шарля Девре в родной редакции никогда не видели». Это третье. Он присылал свои блестящие статьи, очерки и фельетоны по почте или телеграфам.
«Ну и что с того?» — возмутился Соболев. «Шарль не паркетный шаркун, он искатель приключений».
«И даже в большей степени, чем предполагает ваше превосходительство. Я порылся в подшивках «Revue Parisienne», и выяснились очень любопытные совпадения». Первые публикации господина Девре присланы из Болгарии 10 лет назад. Как раз в ту пору в Дунайском Вилайете губернаторствовал Мидхат Паша, при котором состоял секретарем молодой чиновник Анвар. В 1868 году Девре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок о нравах султанского двора. Это период первого взлета Мидхат Паши, когда он приглашен в столицу руководить государственным советом. Год спустя реформатора отправляют в почетную ссылку в далекое Междуречье, и бойкое перо талантливого журналиста, как зачарованное, перемещается из Константинополя в Багдад. 3 года, а именно столько губернаторствовал в Ираке Мидхат Паша, Девре пишет о раскопках ассирийских городов, арабских шейхах и Суэцком канале.
«Подтасовка!» — сердито прервал говорившего Соболев. «Шарль путешествовал по всему Востоку. Он писал и из других мест, которые вы не упоминаете, потому что они выбиваются из вашей гипотезы. В 73-м году, например, он был со мной в Хиве. Вместе умирали от жажды, вместе плавились от зноя, и никакого Мидхата там не было, господин следователь».
«А откуда он приехал в Среднюю Азию?» — спросил генерал Фондорин.
«Кажется, из Ирана».
«Полагаю, что не из Ирана, а из Ирака. В конце 1873 года газета печатает его лиричные этюды об Элладе». «Почему вдруг об Элладе?» «Да потому что патрона нашего Анвара Эфенди в это время переводят в Салоники». «Кстати, Варвара Андреевна, помните дивную новеллу про старые сапоги?» Варя кивнула, глядя на Фондорина, как зачарованная. Тот явно нес нечто несусветное, но как уверенно, как красиво, властно, и заикаться совсем перестал. Там упомянуто кораблекрушение, произошедшее в Тормейкосском заливе в ноябре 1873 года. Между прочим, на берегу этого залива расположен город Салоники. Из той же статьи я понял, что в 1867 году автор находился в Софии, а в 1871 году — в Междуречии, ибо именно тогда арабские кочевники вырезали британскую археологическую экспедицию сэра Эндрю Уэйерда. После старых сапог я стал подозревать месье Девре уже всерьез, но своими ловкими маневрами он не раз сбивал меня с толку. А теперь...» Фондорин убрал револьвер в карман и обернулся к Мизинову. «Давайте подсчитаем ущерб, нанесенный нам деятельностью господина Анвара. Месье Девре присоединился к корпусу военных корреспондентов в конце июня прошлого года. Это был период победоносного наступления нашей армии. Дунай преодолен, турецкая армия деморализована, открыта дорога на Софию, а оттуда и на Константинополь. Отряд генерала Гурко уже захватил Шипкинский перевал, ключ к Большому Балканскому хребту. По сути дела, война нами уже выиграна. Но что происходит дальше? Из-за роковой путаницы с шифровкой наша армия занимает никому не нужный Никополь, а тем временем корпус Осман-Паши беспрепятственно входит в пустую плевну, сорвав нам все наступление. Вспомним обстоятельства той загадочной истории. Шифровальщик Яблоков совершает тяжкий проступок, оставив на столе секретную депешу. Почему Яблоков это сделал? Потому что его потрясла весть о неожиданном приезде невесты, госпожи Суворовой. Все взглянули на Варю, и она почувствовала себя чем-то вроде вещественного доказательства. А кто сообщил Яблокову о приезде невесты? Журналист Девре. Когда обезумевший от радости шифровальщик умчался прочь, достаточно было переписать шифровку, заменив в ней плевну на Никополь. Наш армейский шифр, мягко говоря, не сложен. О предстоящем маневре русской армии Девре знал, потому что при нем я рассказал вам, Михаил Дмитриевич, об Осман-Паше. Припоминаете нашу первую встречу? Соболев угрюмо кивнул. Далее вспомним историю с мифическим Алибеем, у которого Девре якобы брал интервью. Это интервью обошлось нам в 2000 убитых, и теперь русская армия застряла под плевной уже всерьез и надолго. Рискованный трюк. Анвар неминуемо навлекал на себя подозрения, но у него не было выхода. Ведь в конце концов русские просто могли оставить против Османа заслон, а главные силы двинуть дальше на юг. Однако разгром первого штурма создал у нашего командования преувеличенное представление об опасности плевны, и армия развернулась против маленького болгарского городишки всей своей мощью. «Погодите, Эраст Петрович, но ведь Алибей действительно существовал», — встрепенулась Варя. «Его видели в плевне наши лазутчики. К этому мы вернемся чуть позже. А сейчас вспомним обстоятельства второй плевны, вина за которую была возложена нами на предательство румынского полковника Лукана, выдавшего туркам нашу диспозицию. Вы были правы, Лаврентий Аркадьевич. Джей из записной книжки Лукана — это журналист, да только не Маклафлин, а Девре. Румынского фата он завербовал без особых трудностей. Карточные долги и непомерные амбиции сделали полковника легкой добычей. А в Букареште Девре ловко воспользовался госпожой Суворовой, чтобы избавиться от агента, утратившего свою ценность и, наоборот, начавшего представлять опасность. Кроме того, я допускаю, что у Анвара возникла потребность повидаться с Осман-Пашой. изгнание из армии временное из заранее запланированной реабилитации давало ему такую возможность. Французский корреспондент отсутствовал месяц, и как раз в этот период наша разведка донесла, что у турецкого командующего имеется таинственный советник Али Бей. Этот самый Али Бей нарочно помелькал в людных местах своей приметной бородой. «Должно быть, вы здорово потешались над нами, господин шпион». Девре не ответил. Он смотрел на титулярного советника внимательно и, казалось, чего-то ждал. Появление в плевне Али Бея понадобилось для того, чтобы снять с журналиста Девре подозрения за то злополучное интервью. Впрочем, я не сомневаюсь, что Анвар провел этот месяц с большой для себя пользой. Наверняка договорился с Осман-пашой о совместных действиях на будущее, обзавелся надежной связью. Ведь наша контрразведка не препятствовала корреспондентам иметь в осажденном городе собственных осведомителей. При желании Анвар Эфенди мог даже на несколько дней наведаться в Константинополь, ибо плевна еще не была отрезана от коммуникаций. Очень просто. Добрался до Софии, а там сел на поезд и на завтра в Стамбуле. Третий штурм для Осман-паши был особенно опасен, и прежде всего неожиданная атака Михаила Дмитриевича. Тут Анвару повезло, а нам нет, подвела роковая случайность. По пути в ставку ваш адъютант Зуров проскакал мимо корреспондентов и крикнул, что вы в плевне. Анвар, разумеется, отлично понял и значение этого сообщения, и то, зачем Зуров послан командованию. Нужно было выиграть время, дать Осман-паше возможность перегруппироваться и выбить Михаила Дмитриевича с его небольшим отрядом из плевны, пока не подошли подкрепления, и Анвар снова рискует, импровизирует, дерзко, виртуозно, талантливо и, как всегда, безжалостно. Когда журналисты, узнав об успешном наступлении южного фланга, наперегонки бросились к телеграфным аппаратам, Анвар пустился в погоню за Зуровым и Казанзаки. На своем знаменитом Ятагане он без труда догнал их и, оказавшись в безлюдном месте, застрелил обоих. Очевидно, в момент нападения он скакал между Зуровым и Казанзаки, причем ротмистр был у него справа, а жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб обернувшемуся на выстрел подполковнику. Все это заняло не более секунды. Вокруг движутся войска, но всадники едут по ложбине, их не видно, а выстрелы в разгар канонады вряд ли могли обратить на себя внимание. Труп Зурова убийца оставил на месте, но вонзил ему в лопатку кинжал жандарма, то есть сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мертвого, а не наоборот, как мы решили вначале. Цель ясна — бросить подозрение на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевез тело подполковника в близлежащий кустарник и инсценировал самоубийство.
«А как же письмо?» — вспомнила Варя. «От этого, как его, ну, шалунишки».
«Великолепный ход», — признал Фандорин. Очевидно, турецкой разведке еще с тифлисских времен было известно о противоестественных склонностях Казанзаки. Полагаю, что Анвар Эфенди приглядывался к подполковнику, не исключая возможности в будущем прибегнуть к шантажу. Однако события повернулись иначе, и полезная информация была использована, чтобы сбить нас со следа. Анвар просто взял чистый листок и наскоро сочинил карикатурное гомосексуальное послание. Тут он перестарался, и мне еще тогда письмо показалось подозрительным. Во-первых, трудно поверить, чтобы грузинский князь до такой степени скверно писал по-русски, уж гимназию-то он поди закончил. А во-вторых, вы, возможно, помните, как я спросил у Лаврентия Аркадьевича про конверт, и выяснилось, что листок лежал в кармане покойного безо всякого конверта. Тогда непонятно, как он мог сохранить такую свежесть, ведь Казанзаки должен был проносить его при себе целый год.
«Все это прекрасно!» — не утерпел Мизинов. «И вы мне излагаете свои соображения уже во второй раз за минувшие сутки, но я опять спрашиваю, почему вы скрытничали? Почему не поделились сомнениями раньше?»
«Когда опровергаешь одну версию, нужно выдвинуть другую, а она у меня никак не складывалась», — ответил Раст Петрович. «Слишком уж разнообразными приемами пользовался оппонент. Стыдно признаться, но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин Перепелкин.
«Еремей?» — поразился Соболев и только развел руками. «Ну, господа, это уже паранойя!»
Перепелкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник. «Да, глупо», — согласился Фондорин. «Но господин подполковник постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плен и чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башибузуки стреляют метче. Потом история с шифровкой, телеграмму с приказом идти на Никополь генералу Криденеру передал именно Перепелкин. А кто подбил доверчивого журналиста Девре пробраться к туркам в Плевну? А загадочная буква «Джей»? Ведь Еремея Ионовича с легкой руки Зурова стали звать Жеромом. Это с одной стороны. А с другой, согласитесь, прикрытие у Анвара Эфенди было просто идеальное. Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля Девре, и все доводы рассыпались в прах. Ну, взгляните на этого человека. Фондорин показал на журналиста. Все посмотрели на Девре, а тот с преувеличенной скромностью поклонился. Можно ли поверить, что этот обаятельный, остроумный, насквозь европейский господин и коварный, жестокий шеф турецкой секретной службы — одно лицо?
«Никогда и ни за что!» — заявил Соболев. «Я и сейчас в это не верю!»
Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Теперь история с Маклафлином и несостоявшимся прорывом. Тут все было просто, никакого риска. Подбросить доверчивому Шеймусу сенсационную весть труда не составило. Информатор, которого он так от нас скрывал и которым так гордился, наверняка работал на вас, эфенди. Варя вздрогнула. Настолько покоробило ее это обращение, адресованное Шарлю. «Нет, что-то здесь не так. Какой же он эфенди? Вы ловко сыграли на простодушии Маклафлина, а также на его тщеславии. Он так завидовал блестящему Шарлю Девре, так мечтал его обойти. До сих пор ему удавалось это только в шахматах, да и то не всегда. А тут такое фантастическое везение.
Exclusive information from most reliable sources. И какая information?
За подобные сведения любой репортер душу дьяволу продаст. Если бы Маклафлин не встретил по дороге Варвару Андреевну и не проболтался бы ей, осман опрокинул бы гренадерский корпус, прорвал бы блокаду и отошел к Шипке. Тогда на фронте сложилась бы патовая ситуация.
«Но если Маклафлин не шпион, то куда же он делся?» — спросила Варя.
«Вы помните рассказ Ганецкого о том, как башибузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги? Думаю, диверсантам был нужен не Ганецкий, а Маклафлин. Его необходимо было устранить, и он исчез. Бесследно. Скорее всего, обманутый или оклеветанный ирландец лежит сейчас где-нибудь на дне реки Вид с камнем на шее. Или, возможно, башибузуки, следуя своей милой привычке, изрубили его на куски».
Варя содрогнулась, вспомнив, как круглолицый корреспондент уплетал пирожки с вареньем во время их последней встречи. Жить ему оставалось всего пару часов.
«Не жалко вам было бедного Маклафлина?» — поинтересовался Фондорин, но Девре, или в самом деле Анвар эфенди, изящным жестом предложил ему продолжать и вновь спрятал руку за спину. Варя вспомнила, что согласно психологической науке, спрятанные за спиной руки означают скрытность и нежелание говорить правду. Возможно ли? Она подошла к журналисту ближе, пытливо всматриваясь в его лицо и пытаясь обнаружить в знакомых чертах что-то чужое, страшное. Лицо было такое же, как и всегда, разве что чуть бледнее. На Варю Девре не смотрел. «Прорыв не удался, но вы снова вышли сухим из воды. Я очень торопился из Парижа сюда, к театру боевых действий, уже твердо знал, что вы — это вы, и отлично понимал, насколько вы опасны».
«Могли бы отправить телеграмму», — проворчал Мизинов.
«Какую, ваше высокопревосходительство? Журналист Девре Анвар эфенди? Вы бы решили, что Фондорин сошел с ума». Вспомните, как долго мне пришлось излагать вам доказательства. Вы никак не желали расставаться с версией об английских происках, а генерал Соболев, как видите, и после моих пространных объяснений все еще не убежден. Соболев упрямо покачал головой.
«Мы дослушаем вас, Фандорин, а потом дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи прокурора».
«Мерси, Мишель», — коротко улыбнулся Девре. «Comme dit l'autre, a friend indeed is a friend indeed. Один вопрос для месье прокурор. Почему вам вообще взбрело в голову меня подозревать? Au commencement, удовлетворите мое любопытство».
«Ну как же?» — удивился Раст Петрович. «Вы проявили такую неосторожность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника.
Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в «Revue Parisienne» — «Девре». И я сразу вспомнил, что наш главный оппонент Анвар Эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городке Хевраис. «Девре» — «Хевраисский». Это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно. Должно быть, в начале вашей журналистской деятельности вы еще не предполагали, что маска корреспондента может вам понадобиться для акций совсем иного рода. Я уверен, что вы стали писать для парижской газеты из вполне невинных соображений, давали выход вашим незаурядным литературным способностям, а заодно и пробуждали в европейцах интерес к проблемам Турецкой империи и, в особенности, к фигуре великого реформатора Медхат-паши. И вы неплохо справились с задачей. Имя мудрого Медхата фигурирует в ваших публикациях не менее полусотни раз. Можно сказать, именно вы сделали Пашу популярной и уважаемой личностью во всей Европе, и особенно во Франции, где он, кстати, сейчас и пребывает. Варя вздрогнула, вспомнив, как Девре говорил о горячо любимом отце, живущем во Франции. Неужели все это правда? Она в ужасе взглянула на корреспондента. Тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие, но его улыбка показалась Варе несколько вымученной. «Кстати говоря, я не верю, что вы предали Медхат-пашу», — продолжил титулярный советник. «Это какая-то тонкая игра. Сейчас, после поражения Турции, он вернется назад, осененный лаврами страдальца, и снова возглавит правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальная. В Париже его просто носят на руках». Фандорин дотронулся рукой до виска, и Варя внезапно заметила, какой у него бледный усталый вид. «Я очень торопился вернуться, но 300 верст от Софии до Герман-Лы у меня заняли больше времени, чем 1500 верст от Парижа до Софии. Тыловые дороги — это неописуемо. Слава богу, мы с Лаврентием Аркадьевичем успели вовремя. Как только генерал Струков сообщил, что его превосходительство в сопровождении журналиста Девре отбыли в Сан-Стефано, я понял, вот он, смертельный ход Анвара Эфенди. Неслучайный телеграф перерезан. Я очень испугался, Михаил Дмитриевич, что этот человек сыграет на вашей лихости и честолюбии, уговорит вас войти в Константинополь».
«И что же вы так перепугались, господин прокурор?» — иронически спросил Соболев. «Ну, вошли бы русские воины в турецкую столицу. Так что с того?» «Как что?» — схватился за сердце Мизинов. «Вы с ума сошли! Это был бы конец всему!»
«Чему всему?»
Пожал плечами Ахиллес, но Варя заметила в его глазах беспокойство.
«Нашей армии, нашим завоеванием, России!» — грозно произнес шеф жандармов. «Посол в Англии, граф Шувалов, передал шифрованное донесение. Он собственными глазами видел секретный меморандум Сент-Джемского кабинета. Согласно тайной договоренности между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала Горнби немедленно открывает огонь, а Австро-Венгерская армия переходит сербскую и русскую границы. Так-то, Михаил Дмитриевич, в этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее Крымского. Страна истощена Плевнинской эпопеей, флота в Черном море нет, казна пуста. Это была бы полная катастрофа.
Соболев потерянно молчал. Но у вашего превосходительства хватило мудрости и выдержки не идти далее Сан-Стефана, почтительно сказал Фондорин. Значит, мы с Лаврентием Аркадьевичем могли так уж не торопиться.
Варя увидела, как лицо белого генерала стало красным. Соболев откашлялся и с важным видом кивнул, заинтересованно разглядывая мраморный пол. Надо ж было случиться, чтобы именно в этот миг в дверь протиснулся Харунжий Гукмасов. Он неприязненно покосился на синие мундиры и гаркнул.
— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство!
Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась, а дубина Харунжий также зычно отрапортовал.
— 6 часов ровно. Согласно приказу, батальон построен, Гульнора оседлана. Ждем только вашего превосходительства и вперед к Цареградским вратам.
— Отставить, болван! — пробурчал багровый герой. — К черту врата!
Гукмасов растерянно попятился за дверь. Едва за ним закрылись створки, произошло неожиданное.
— Et maintenant, mesdames et messieurs, la parole est la défense! — громко объявил Девре.
Он выкинул правую руку из-за спины. В руке оказался пистолет. Пистолет два раза изрыгнул гром и молнию. Варя увидела, как у обоих жандармов, словно по уговору, прорвало мундиры на левой стороне груди. Карабины полетели на пол с лязгом, жандармы повалились почти бесшумно. В ушах звенело от выстрелов. Варя не успела ни вскрикнуть, ни испугаться. Девре протянул левую руку, цепко схватив Варю за локоть, и притянул к себе, закрывшись ею как щитом. Пьеса «Ревизор». Немая сцена, — тупо подумала Варя, видя, как в дверях вырастает и застывает на месте рослый жандарм. Эраст Петрович и Мизинов выставили вперед револьверы. У генерала лицо было сердитое, у титулярного советника несчастное. Соболев развел руками, да так и замер. Митя Гриднев разинул рот и хлопал своими замечательными ресницами. Перепелкин поднял руку снова застегнуть воротник и забыл опустить.
— Шарль, вы сошли с ума! — крикнул Соболев, делая шаг вперед. — Прятаться за даму!
— Но месье Фондрин доказал, что я турок, — насмешливо ответил Девре.
Варя ощущала затылком его горячее дыхание.
— А у турок с дамами не церемонятся!
«У-у-у!» — завыл Митя и, потеляче наклонив голову, бросился вперед. Пистолет Девре грянул еще раз прямо из-под вареного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девре тянул Варю куда-то назад и в сторону.
«Кто тронется с места, убью!»
— негромко предупредил он. Варе показалось, что сзади расступилась стена, и внезапно они оба оказались в каком-то другом помещении. Ах да, хранилище! Девре захлопнул стальную дверь и задвинул засов. Они остались вдвоем.